Сегодняшняя программа начинается с главы 7. Глава 7 повествует о том, как семейство Атридесов вместе со своей многочисленной командой впервые прибыло на Аракис. Больше известный именно под этим именем. С появлением леди Джессики на Аракисе система Бене Гессери, основанная на слиянии легендарного и привнесенного посредством миссионера протективы, пришла к своему завершению. Мудрость системы слияния местных мифологий во многих мирах Вселенной с привнесенными под видом пророчеств опорными элементами для защиты самого ордена Бене Гессери была оценена давно, но мы никогда не видели подобного доведения до пределов идеального единства личности. Пророчественные легенды привились на Аракисе настолько, что возвысились даже усвоенные языки. Но главное то, что теперь установлено. Скрытые возможности леди Джессики недооценивались. Анализ аракинского кризиса. Для секретного использования. Принцесса Ирлен. Все вокруг леди Джессики, большой аракинский холл и часть открытого пространства было завалено багажом. Ящиками, коробками, сундуками, чемоданами, некоторые из которых были распакованы. Она слышала, как рабочие союза выдвигали новую порцию груза. Джессика стояла в центре холла. Она медленно повернулась, оглядывая затейливую резьбу. Этот немыслимый анахронизм комнаты напомнил ей холл ее школы Бене Гессери. Но там он создавал ощущение теплоты, здесь же все было холодным камнем. Какой-то архитектор глубоко изучил историю, прежде чем создать эти стены на опорах и темные драпировки, подумала она. Сводчатый потолок высился над ней двумя ярусами. Его огромная крестовина стоила, должно быть, очень дорого и была доставлена в Аракис через космос. Ни на одной планете этой системы не росли деревья, из которых можно было бы сделать подобные балки, если они только не были имитацией дерева. «Нет», — подумала она, — «это, должно быть, был правительственный дом времен Старой Империи. Стоимость в те времена не имела значения. Лето поступил мудро, выбрав для резиденции это место. Оно уважается аракинцами, чтящими традиции. И это город меньше, его легче будет держать в порядке и оборонять». Снова раздался грохот вдвигаемых в дверь ящиков. Джессика вздохнула. Прислоненной к коробке справа от нее стоял портрет герцога. Перевязочная бечевка свисала с него, как потрепанная декорация. Кусочек бечевки все еще был зажат в руке Джессики. Возле портрета лежала черная бычья голова, посаженная на полированную доску. Блестящая голова смотрела в потолок, как будто животное было готово взреветь в этой наполненной эхом комнате. Джессика сама удивилась, какое побуждение заставило ее первыми распаковать эти вещи, голову и портрет. Она знала, что в этом действии было нечто символичное. Ни разу с того дня, как посланцы герцога забрали ее из школы, она не чувствовала себя такой испуганной и неуверенной в себе. Голова и портрет. Они усиливали ее чувство замешательства. Она пожала плечами и посмотрела на щель окна высоко над ее головой. Здесь все еще ранний день, но небо в этих широтах было холодным и темным. Более темным, чем тепло-голубое небо ее родной планеты. Тоска по дому сжала ее грудь. Как он далеко, Келадан. «Ну вот мы и здесь». Это был голос герцога Лето. Она круто повернулась и увидела, как он выходит из подарки, ведущей в столовую. Его черная рабочая одежда с красными истребиными клювами на груди была пыльной и помятой. «Ты, наверное, совсем потерялась в этом уродливом месте», — сказал он. «Какой холодный дом». Она посмотрела на его высокую фигуру, темную кожу. Глаза его напоминали о древесном дыме, но само лицо было лицом хищника. Тонким, помимо резких углов и плоскостей. Внезапный страх перед ним стиснул ей грудь. Он стал таким далеким и неукротимым с тех пор, как подчинился приказу императора. «Холодно всему городу», — сказала она. «Это грязный, пыльный, гарнизонный городишко», — согласился он. «Но мы его изменим». Он оглядел холл. «Это зал для встреч. Я приглядел семейную квартиру в южном крыле. Там гораздо уютнее». Он подошел к ней и коснулся ее руки, любуясь ее величавостью. И снова он подумал, откуда же она родом? Из ветви королевских изгнанников? Она казалась более царственной, чем все члены императорской семьи. Под его упорным взглядом она полуотвернулась, показывая ему свой профиль, и он подумал, что в ее красоте нет ничего такого, что выбилось бы из гармонии. Лицо правильной овальной формы, под облаком волос отполированной бронзы. Широко расставленные глаза цвета утреннего неба Келадана. Зеленые и ясные. Ее нос был маленьким, рот большим и ярко-красным. Фигура у нее была хорошей, формы стройные. Она была высокой и худощавой. Он вспомнил, что сестры в школе звали ее Костлявой, как сказали ему его покупатели. Но подобное сравнение было слишком грубым упрощением. Она внесла в рот Атридесов царственную красоту. Он был рад, что Пол был похож на нее. «Где Пол?» – спросил он. «Где-то в доме берет уроки у Уе». «Возможно, в южном крыле», – сказал он. «Мне кажется, я слышал голос Уе, но у меня не было времени посмотреть». Он посмотрел на нее и заколебался. «Я пришел сюда, чтобы повесить ключи от Келаданского замка». Она задержала дыхание, подавляя импульс броситься к нему. Повесить ключи здесь было последней точкой. Но время и место было неподходящим для изъявления чувств. «Я видела наше знамя над домом, когда мы въезжали», — сказала она. Он посмотрел на портрет. «Где ты собираешься его повесить?» «Где-нибудь здесь?» «Нет». Слово показалось жестким и решительным. Оно сказало ей, что она может прибегать к различным трюкам, но открытый спор бесполезен. И все же она решила попробовать, даже если жест головы говорил ей о том, что ей не удастся его перехитрить. «Господин мой», — сказала она, — «если ты только...» Ответ остается «нет». «Я спокойно уступлю тебе во всем, но в этом нет. Я только что был в столовой, где имеется...» «Нет, господин. Пожалуйста». «Выбор следует сделать между твоим пищеварением и моей родовой гордостью, дорогая. Он будет висеть в столовой». «Да, мой господин». «Ты можешь и впредь следовать своей привычке обедать в своей комнате, когда это возможно. Я буду требовать, чтобы ты была на своем месте в торжественных случаях». «Благодарю тебя, мой господин». «И не будь со мной такой холодный и сдержанный. Скажи спасибо, моя дорогая, что я не женился на тебе. Тогда бы твое присутствие за столом во время каждой еды было бы твоим долгом». Она кивнула, не меняя выражения лица. «Хават уже устроил для нас места в столовой», — сказал он. «И в твоей комнате есть маленький стол». «Тебе это не нравится? Ты недоволен?» «Дорогая моя, я долго думал о твоем комфорте. Я нанял слуг, они местные, но Хават проверил их. Все они фримены. Они присоединились к нашим людям, и те освободились от дополнительных обязанностей». «Может ли кто-нибудь из местных быть по-настоящему безопасен?» «Любой, кто ненавидит Харконненов. Ты можешь даже держать домоуправительницу, Шаду Матес». «Шаду», — сказала же Джессика, — «это титул свободных». «Мне сказали, что это означает глубоко черпающий. Может быть, она не покажется тебе типичной служанкой, хотя Хават отзывался о ней хорошо на основе рапорта Дункана. Они убеждены, что она хочет служить, вернее, что она хочет служить тебе».
«Мне?»
«Свободные узнали, что ты Бене Гессери», — сказал он. «Здесь ходит легенда о вас». «Миссионерия протектива», — подумала Джессика. Ни одно место ее не избегло.
«Это означает, что Дункан действовал успешно?» — спросила она. «Свободные могут быть нашими союзниками».
«Ничего определенного нет», — сказал он. «Они, как думает Дункан, хотят понаблюдать за нами некоторое время. Тем не менее, они обещали прекратить набеги на наши пограничные деревни в период перемирия. Это гораздо важнее, чем может показаться».
Халат рассказал, что они нанесли Харконненам такой ущерб, что данные о нем заботливо скрываются. Но император все равно узнал о малой эффективности власти Харконненов. «Думаю, правительница из свободных», — задумчиво протянула Джессика, возвращаясь к разговору об этом. «У нее будут чисто голубые глаза». «Не позволяй внешности этих людей обманывать тебя», — сказал он. «В них есть глубокая сила, здравая жизнеспособность. Я думаю, в них есть все, в чем мы нуждаемся». «Это опасная игра», — сказала она. «Давай не будем начинать все сначала». Она заставила себя улыбнуться. «Мы уже начали, в этом нет сомнения». Она быстро проделала обряд, ведущий к спокойствию. Два глубоких вдоха, ритуальные мысли, а потом сказала: «Могу ли я быть тебе полезной после того, как закончу с комнатами?»
«Ты должна как-нибудь объяснить мне, как ты это делаешь», — сказал он.
«Как ты отбрасываешь от себя все беспокойства и полностью поворачиваешь к практической стороне дела. Это должно быть умение Бене Гессери».
«Это женское умение», — сказала она. Он улыбнулся.
«Что ж, занимайся комнатами. Проверь, чтобы рядом с моей спальней было помещение для большого кабинета. Здесь будет больше работы с бумагами, чем в Келодании.
Ну и, конечно, сторожевая. Она должна примыкать к кабинету. О безопасности дома не беспокойся, люди Хавата основательно его перетрясли».
«Конечно, я не сомневаюсь».
Он посмотрел на часы. «И ты должна проследить, чтобы все наши часы были переведены на аракинское время. Я назначил для этого специального человека. Он должен сейчас подойти». Он откинул со лба пряди волос. «Теперь я должен вернуться на посадочную площадку. В любую минуту может прибыть второй корабль с вещами».
«Разве Хават не может их встретить, мой господин? У тебя такой усталый вид».
«Зуфер занят даже более, чем я. Ты же знаешь, что вся эта планета пронизана интригами Харконненов. Кроме того, я должен попытаться отговорить от отъезда нескольких опытных охотников за Спайсом. Они, как ты это знаешь, имеют полное право на это при смене правителя, а этого планетолога, поставленного в качестве судьи по изменениям императором и Лансрадом, невозможно подкупить. Он позволяет отъезд. Добыча Спайса может потерять около 800 умелых рук, а грузовой корабль «Союза» уже стоит наготове.
«Мой господин!»
Она замолчала, не смея говорить дальше.
«Да.
Его невозможно будет отговорить от попытки сделать эту планету безопасной для нас», — думала она.
«И я не могу использовать на нем свое умение. В какое время ты собираешься обедать?»
«Она не это хотела сказать», — подумал он. «Я поем в офицерской столовой в порту», — ответил он. «Вернусь очень поздно. Ты меня не жди. И я пришлю охранника для Пола. Я хочу, чтобы он присутствовал на нашем стратегическом совещании». Он прочистил горло, как если бы собирался еще что-то сказать, потом без предупреждения повернулся и вышел, направляясь ко входу, откуда слышался стук опускаемых ящиков. Его голос, уверенный, презрительный, какой всегда был у него при разговоре со слугами, еще раз достиг ее слуха. «Леди Джессика в большом холле. Немедленно идите к ней». Входная дверь хлопнула. Джессика повернулась и посмотрела на портрет отца Лето. Он был выполнен известным художником Альбом в зрелые годы старого герцога. Тот был изображен в костюме Матадора. Красная накидка была переброшена через левую руку. Лицо его казалось молодым, едва ли старше лица герцога Лето, и имело такие же ястребиные черты, тот же взгляд серых глаз. Она сжала пальцы в кулак, прижала к бокам и напряженно глядела на портрет.
«Черт бы тебя побрал! Черт бы тебя побрал! Черт бы тебя побрал! Что прикажете, ваше высокородие?»
Джессика резко повернулась и посмотрела на приземистую седовласую женщину в бесформенном платье коричневого цвета. Женщина была такой же морщинистой и бесцветной, как и те, что приветствовали их в порту. Все виденные леди Джессикой туземцы на этой планете были черны и изнурены. И все же Лето сказал, что они сильны и полны жизненной силы. Конечно, их глаза, полные глубокой темной голубизны, без белка, скрытые и таинственные. Джессика силой заставила отвести от них взгляд. Женщина поклонилась, не сгибая шеи, и сказала: «Меня зовут Шаду Матес, ваше высокородие. Что прикажете?» «Вы можете обращаться ко мне, моя госпожа», — сказала Джессика. «Я не высокородная. Я наложница герцога Лето». «Значит, есть еще жена?» — спросила женщина, снова странно поклонившись. «Нет, не было. Я единственная спутница герцога, мать его наследника». Даже произнося эту фразу, Джессика внутренне смеялась над гордостью своих слов. Странный крик послышался с проходящей возле дома дороги. Он повторился. «Су-су-ок! Су-су-ок!» Потом
«Ик-худей! Ик-худей!»
И снова «Су-су-ок!» «Что это?» — спросила Джессика. «Когда мы проезжали по улице, я его несколько раз слышала».
«Это всего лишь продавец воды, моя госпожа. Но вам не стоит интересоваться такими, как он. Цистерна этого дома вмещает 50 тысяч литров воды, и она всегда полная».
Она посмотрела на свое платье.
«А вы знаете, моя госпожа, я даже не надела здесь свой стилсьют».
Она хихикнула.
«Я еще не мертвая».
Джессика заколебалась, желая расспросить женщину и не решаясь, поскольку самым важным сейчас было наведение порядка в замке. Обнаружила, что мысль о том, что вода здесь является главной причиной благополучия, расстроила ее. «Мой муж сказал мне о твоем титуле Шаду», — сказала Джессика. «Я узнала это слово, оно очень старое».
«Так вы знаете древний язык?» — спросила Мапес, и в странной напряженности стала ждать ответ.
«Языки — это то, чему учат Бене Гессери прежде всего», — сказала Джессика. «Я знаю Ботани Джип и Чакобзу, все охотничьи языки». Мапес кивнула.
«Как раз так говорит легенда».
«Зачем я играю в этот обман?» – удивилась Джессика. Она читала по лицу Мапес, замечая мельчайшие детали его изменений. «Я знаю темные вещи и пути Великой Матери», – сказала Джессика.
«Мезек эспрея», — сказала она на языке Чакобза.
Мапес попятилась назад и казалась страшно испуганной. «Я здесь много всего знаю», — продолжала Джессика. «Я знаю, что ты родила детей, что ты потеряла одного, что ты пряталась в страхе, что ты совершила жестокий поступок и совершишь еще. Я знаю много всего». Мапес сказала тихо.
«Я не хотела вас обидеть, моя госпожа».
«Ты говорила о легенде в поисках ответа», — сказала Джессика. «Остерегайся ответов, которые ты можешь узнать. Я знаю, что ты пришла совершить насилие, и за корсажем у тебя оружие».
«Моя госпожа, я...»
«Есть отдаленная возможность того, что ты бы взяла мою жизнь», — сказала Джессика. «Но делая это, ты бы принесла большие разрушения. И даже больше, чем смерть целого народа».
«Моя госпожа!» — взмолилась Мапес. Она, казалось, была готова упасть на колени. «Оружие было послано тебе как подарок, чтобы ты могла доказать, что можешь быть первой».
«А должна ли я доказывать значение моей смерти?» — сказала Джессика. Она ждала и казалась спокойной, тем спокойствием, которое делало Бене Гессерит такой страшной в борьбе. «Теперь посмотрим, в какую сторону склонится ее решение», — думала она. Мапес медленно сунула руку за ворот и извлекла темный футляр, из которого торчала черненная серебряная рукоятка. Она взялась одной рукой за футляр, другой за рукоятку, выдернула из футляра молочно-белый клинок и держала его на весу. Клинок казался сияющим своим собственным светом. Он был как бы с двумя остриями и имел длину 20 сантиметров. «Вам это знакомо, моя леди?» — спросила Мапес. Предмет мог означать только одно. Джессика была уверена, что это легендарный крест-нож Аракиса. Нож, который никогда не вывозился с планеты и о котором было известно только по неясным слухам. «Это крест-нож», — сказала она.
«Вы так легко об этом говорите», — сказала Шаду. «Вам известно его назначение?»
И Джессика подумала. Все велось к этому вопросу. Вот причина, по которой эта свободная пошла мне в услужение. Задать этот вопрос. Мой ответ может ускорить насилие или... Что? Она хочет получить от меня ответ о значении ножа. На языке Чакобзуан нож зовется Шаду. Нож на этом языке называется «Создатель смерти». Она начинает беспокоиться. Я должна ответить теперь же, промедление опаснее неверного ответа.
«Это создатель...» «Эй-е!» — завыла Мапес.
Это был крик радости и смерти одновременно. Она так дрожала, что лезвие ножа отбрасывало блики света по всей комнате. Джессика ждала. Она намеревалась сказать, что нож — создатель смерти, и потом добавить древнее слово, но сейчас все чувства воспротивились этому. Каждый кусочек ее тела благодаря длительной тренировке чувствовал опасность. Ключевым словом было «создатель», «создатель», «создатель». И все же Мапа сдержала нож так, как будто хотела пустить его в ход. «Неужели ты думала, что я, зная о тайнах Великой Матери, не знаю Создателя?» — сказала Джессика. Мапа опустила нож.
«Моя госпожа! Когда так долго живешь пророчествами, минута облегчения наступает, как удар!»
Джессика подумала о пророчестве. Да, цель была достигнута. Защитная легенда, внушенная этим людям, однажды понадобилась Бене Гессерит. Да, этот день пришел. Шаду вернула нож в ножны и сказала:
«Это неустойчивый нож, леди. Держите его всегда при себе. Если он пробудет неделю вдали от плоти, то начнет распадаться. Он ваш, пока вы живы».
Джессика протянула правую руку, продолжая рискованную игру.
«Матес, и ты вложила клинок в ножны неокровавленным?»
Крикнув, она уронила ножны в руку Джессики и, рванув на груди платье, крикнула: «Возьми воду из моей жизни!» Джессика выдернула нож из ножен, направила лезвие на нее и увидела страх в глазах женщины. «На нем яд?» — подумала Джессика. Она протянула руку и сделала царапину над левой грудью Мапес. Появилась кровь и тотчас же пропала. «Ультракоагуляция», — подумала Джессика. «Влагозадерживающая мутация». «Застегните платье, Шаду», — сказала она, убирая нож в ножны. Та, дрожа, повиновалась. Глаза без белков пристально смотрели на Джессику.
«Ты наша», — пробормотала она. «Вы она».
От двери снова донесся шум разгрузки. Мапес быстро схватила нож и сунула его Джессике за корсаж.
«Тот, кто видел нож, должен быть очищен или заклеймен», — прошептала она. «Вы знаете это, моя госпожа».
«Теперь я знаю это», — подумала Джессика. Шаду привела себя в порядок и сказала: «Неочищенные, видевшие крест-нож, не могут покинуть Аракис живыми. Никогда не забывайте об этом, госпожа.
Вы были проверены крест-ножом. Теперь все должно идти своим порядком. спешить нельзя».
Она посмотрела на груды ящиков.
«А пока для нас здесь много работы».
Джессика колебалась. «Все должно идти своим порядком». Это было специфическое выражение из набора магических формул миссионерия протектива.
«Приход преподобной матери освободит тебя, но я же преподобная мать», — думала Джессика. «И потом великая мать. Эту они вырастили здесь. Какое должно быть уродливое место».